Человек ищет, что душа неразрушима, вечна, нерожденна и неизменна, убить кого-либо или заставить кого-либо убивать. Комментарий Шрилы Прабхупады. Все имеет свое назначение, и пребывающий в полном знании понимает, как и где должным образом все использовать. Таким образом, насилие имеет свое назначение, а его правильное применение зависит от знания. Нельзя порицать судью, приговаривающего к смертной казни человека, виновного в убийстве, ибо он санкционирует применение насилия к убийце согласно кодексу правосудия. Ману Самхити в своде законов для всего человечества утверждается, что убийца должен быть приговорен к смерти, с тем, чтобы в следующей жизни ему не пришлось страдать за совершенный им великий грех. Поэтому если царь наказывает убийцу, отправляя его на виселицу, он фактически совершает благо. Аналогично этому, когда Кришна призывает сражаться, следует считать, что это насилие направлено на установление высшей справедливости. И потому Арджуна должен выполнить приказ, понимая, что насилие, совершенное в сражении ради Кришны, по сути вовсе не является насилием, ибо человек, а вернее душа, не может быть убита. Таким образом, в целях соблюдения правосудия так называемое насилие вполне дозволено. Хирургическая операция предназначается не для убийства пациента, а для его излечения. Таким образом, Арджуна, сражаясь по приказу Кришны и в полном сознании, не навлечет на себя реакции, следующие за греховными поступками. Веда винашинам нитям я энамаджама вьям каттанса пуруша партакам гаянти антикам. О Партха, как может человек, знающий, что душа неразрушима, вечна, нерожденна и неизменна, убить кого-либо или заставить кого-либо убивать? Вторая глава Обзорного Бхагавад-гиты. Продолжается тема вечности души, что душа она не может быть уничтожена, неуничтожаема. Не может быть уничтожена никаким оружием. То есть, если даже захотеть уничтожить душу, то это не произойдет. Такова природа вечности. Душа по определению вечна. Здесь описывается природа вечности неизменяема. Неизменно, нерожденная, вечная, неразрушимая. И то, что не рождается, фактически не существует для нас в материальном мире. Значит, для материального мира она не существует, душа. Ее как бы нет, она не проявлена. Существует то, что рождается. Мы видим, что рождение – это проявление. Проявление каких-то форм материальных и качеств материальных. Например, мы видим, как есть различные виды жизни, тел. Это проявление форм материи и качеств материи. Но само живое существо в этом теле не определяется материальными качествами. То есть мы не можем судить о живом существе по типу тела. Ни русский, ни американец, ни старый, ни молодой, говорится, ни мужчина, ни женщина. Вот в таких категориях описывается душа. Ни то, ни то, ни то, ни то. Нети. Философский принцип. Нети. А что это? Ниргуна. Ниргуна иногда говорят и о Кришне, что он ниргуна, он не имеет качеств. Прабхупада объясняет, не имеет материальных качеств. Означает, что через материю постичь это невозможно. И даже когда он проявляет себя в материальном каком-то воплощении видимом, это все-таки непостижимым моментом. То есть нет причины его проявления. Душа не имеет причины. Скажем, почему родился кто-то? Потому что есть родители. Или есть карма, есть какая-то причина. Но когда Кришна приходит, нет такой причины. А судьева девоки не являются причиной. Потому что он появился там по собственной воле. Просто вошел в ум Васудевы сначала, потом в утробу девоки, внутрь ее, а затем появился сразу в подоле. Так описывается Бхагавата. То есть мне нужно было проходить через процесс обычного рождения или какого-то развития внутриудробного. Не было таких причин. Почему? Потому что он существует себя. И этот высший существующий, он управляет материей, поэтому он может проявить себя в любой форме, где и когда захочет. Это зависит от его желания, от него самого. Это и есть та причина. Причина кроется в нем самом. Тогда как живое существо, оно может быть и не согласно со своим рождением, воплощением и качествами, со своей формой, но вынуждено принимать это. Мужчина или женщина, национальность, или возраст, или болезнь, или срок жизни. Это вынуждено принимать в соответствии с законами кармы. Сегодня в институте мы говорили со студентами о законах кармы. Они знают об этом. Сейчас все студенты знают о законах кармы. Преподаватель зачитает Бхагавад-гиту, то есть такие вот люди читаются. Они интересуются абсолютной истиной. И она сказала мне, что эти студенты изучают сетевой маркетинг. Но при этом они попросили ее пригласить человека, с которым можно было поговорить о Боге. Я спросил, о чем должна быть лекция, она сказала, вот говорите о своем учении, о Боге. Вот. Обычно так нас не приглашали с такой целью. О чем угодно, только не о Боге говорите. А сейчас, наоборот, вот говорите о Боге. А они, говорит, сами попросили меня найти такого человека и поговорить об этом. И когда лекция началась, то несколько человек буквально у них глаза горели. Интересно было все с самого начала. Это редкий такой случай. То есть они с желанием заслушали. Много было вопросов. Вопросы не кончались у них. Тут уже время было ограничено, и еще я шел на выход, и вопросы были по коридору, мы шли и разговаривали с людьми. Один был христианин среди них. Выражал такую точку зрения фанатичную, крайнюю, что вот только Иисус Христос, вот все это уже дано, зачем нужны какие-то еще учения. Вот. Но сами же студенты-преподаватели его подставили на место, чтобы не мешал. Мы видим, что люди стремятся к этому знанию. В чем эта причина заключается? Почему человек хочет постичь абсолютную истину? Причина заключается в Кришне. Каждый ищет Кришну. Так говорится в Ведах. Он, может быть, не знает, что это Кришна. Но Кришна — это счастье. Кришна — это непрерывная жизнь, долгая жизнь. Кришна — это знание. И как всегда, мы в этот раз со студентами обсуждали, что же им нужно больше всего на свете. Отгадайте, и они интересуются, конечно, начинают предполагать, что нужно. И обычно, говорит, еда нужна, деньги нужны, какое-то поддержание нужно. Но философская, когда мы отвлекаем эту философскую форму, очень нравится. Итак, Бога необходимо постичь философским образом. Почему? Иначе мы отразимся его с обычным человеком. Вот в этом есть опасность. То есть шастра предупреждает, что не смотрите на него как на обычную личность. То есть сначала нужно постичь философский. Философский называется абсолютная истина. Абсолютная истина, то, из чего все исходит. Вот так нужно смотреть на Бога. Это Вишну Татва, всепронизывающая энергия сверхсознания. Это находится везде и всюду, где только возможно представить, и за пределами нашего воображения. То есть даже за пределами творения. Обычно живое существо мыслит в пределах творения, в пределах этих форм, которые мы видим, воображение, которое имеем внутри, вот в этих пределах. Но он находится и внутри, и вне этих пределов также. Вот таким образом можно направить свой ум на Кришну. И там, где ум не может объяснить эти вещи, необходим другой инструмент. Как ученые, они хотят телескопы, микроскопы, какие-то косвенные моменты для исследования материи, микроволны, что-то еще, какие-то приборы делают для восприятия этих удивительных вещей энергии. Но в природе уже есть такой инструмент для самосознания. Это человеческое сердце. И весь вопрос в очищении существования, чтобы чистым сердцем мы смогли услышать науку о Боге. И поэтому здесь все упирается в образ жизни человека.
не саму даже философию, а как образ жизни. Сократ говорит, что философы, которые измышляют различные философские доктрины, но не живут в соответствии с религиозными писаниями, они не могут достичь совершенства, даже приблизиться к абсолютной истине. Ум не приведет к Богу сам по себе. Нет. Ум необходимо направить в правильное русло. И ум направляется деятельностью чувств. О чем мы думаем? О том, что только что делали чувства. Или делают чувства в данный момент. Ум вынужден думать об этом. Поэтому, если чувство занято служением Богу, ум начинает думать о Боге. Это природа ума. Вот так, так он связан. Поэтому образ жизни означает правильное применение органов чувств тела. Есть язык, орган речи. Уже если обладать язык, можно достичь совершенства. Обет молчания давали мудрецы с этой целью, чтобы язык не мешал правильно думать. Что речь особенно звук влияет на ум, на то, что мы думаем, в конце концов, то, что мы делаем. Что речь, она очень могущественно пробуждает образы. Все, что мы слышим, связано ассоциативно с какими-то образами. Даже абстрактные звуки. Все равно они навязывают какие-то образы материальные. То есть в звуке присутствует какая-то тонкая форма. И ум воспринимает это. Поэтому людям нравится слушать музыку. Там нет слов, каких-то конкретных образов. Но есть образы за пределами слов какие-то. То есть какие-то тонкие формы существуют в этих гармоничных звуках. Вот это называется искусство пробудить различные чувства с помощью звуков, гармонии звуков. И таким же образом деятельность должна быть очень гармонична. То есть язык, звуки, все, что исходит от нас, очень важный момент. Скажем, то, что мы воспринимаем, это одно. Но то, что исходит от нас, это другое. Мы много воспринимаем хороших и плохих вещей. Да. Но ум человеческий, разум, подобно фильтру, вот что мы выбираем, то уже зависит больше не от ума, а от разума, что выбрать и оставить при себе из того, что мы видим и слышим. И материалист, конечно же, почему люди так уверенно отвергают сознание Кришны, решительно, просто говорят, нет, это мне не нужно. Если кто-то немного послушал, он скажет, нет, вообще, лучше мне уйти вообще отсюда. Просто невозможно слушать, что вы говорите. Другие, наоборот, у них глаза горят, как здорово вы говорите, как это удивительно. И здесь что же происходит? Обостряется функция разума, когда мы говорим о духовных вещах как о реальности. Если мы говорим об этом не как о чем-то реальном, это не заденет никого. Ну, послушать, мало ли каких интересных историй можно слушать. Сколько мы не видели по телевизору, например, что там только есть реального, нереального. Но когда мы говорим об этом как о реальности, вот тогда это становится чем-то важным, чем-то революционным. То есть, когда человек говорит с верой, опираясь на собственный опыт, вот тогда это возымеет действие. Поэтому здесь ачар, поведение, опыт. Он ведет себя в соответствии с этим, его чувство занято служением Богу, он имеет определенный опыт. Один мусульманин подошел к студенту в конце. И сказал, в чем различие между сознанием Кришны и религией? Есть ли такое различие? Если все, Бог один, и религия должна быть одна, почему много религий, в чем различие? И мы говорили с ним о вере. Мы говорили, что есть наука и есть вера. Наука сознания Кришны, она выше, чем просто религиозная вера. Наука знания – это выше веры. Если я знаю, тут речь не идет о вере. Автоматически присутствует знание веры. Но вот если нет знания, и мы не можем дать знания, например, маленький ребенок, как может дать все знания? Его воспитывают с помощью веры. Дважды два, четыре, говорит учитель. Представьте, если ребенок спросит, а почему это вдруг это дважды два, четыре, я не понимаю, объясните мне. Я не согласен с этим, я не верю в это. Это должно записать. Повторить несколько раз, а потом ты поймешь. Пока просто прими так. Ты должен вот запомнить, как я тебе говорю, учителю. Не спорь со мной. То есть это религия, видите, это элемент веры. Он всегда нужен в начале. Но когда мы практически принимаем эту версию, показан, как дважды заснуть с четырьмя, уже приходит знание. Поэтому если нет возможности дать знание сейчас, сначала вера. Когда приходит знание, вера увеличится, можно идти дальше. И так, религия, она приходит тогда, когда уходит знание о Боге. Знание о Боге — это высшая наука, означает, что далеко не каждый человек может понять эти вещи философски. То есть необходимо очищение. Тогда вера. Делай так, иначе ты пойдешь в ад. Ребенку говорит, учись, иначе будешь страдать всю свою жизнь. Он может не верить, он может не иметь такого опыта. Но поскольку его так серьезно пугают, с такой верой, с уверенностью говорят ему об этом, он на всякий случай, да, все-таки надо учиться, мало ли что, говорят, что будут проблемы потом. Может быть, он все-таки учиться. Вот эта вера, вот она. Ну а отучившись, он сам понимает, да, вот теперь я знаю, как это на самом деле, почему это так. И сознание Кришны — это два фактора, вера и знание одновременно. Они дополняют друг друга, помогают друг другу. Тогда как религия, она не имеет полных знаний. Многое, что я имею сказать сегодня, мистики, сегодня мы тоже говорили об этом. Сколько там есть и христиане, и мусульмане, разные люди, и просто немножко философские, и обычные люди, и разные аргументы. И также заинтересовались, интересно, сам преподаватель заинтересовался ложным эго. Она стала спрашивать, расскажите поподробнее о ложном эго, что это такое? Вот таких вопросов не задавали обычно студенты, как-то это ложное эго. О чем-то другом спрашивали. И тут такая интересная была группа о ложном эго. И то, что нас обманывает, что же это такое ложное эго? То есть истинное эго, ложное эго. И мы стали говорить, что ложное эго — это отождествление себя с материей, то, чем я не являюсь, не имеет отношения к моей сущности, положения, богатства, например. Какое-то окружение аристократическое. Вот это все развивает ложную гордость. Чувство превосходства над другими. И да, это преподаватель сказал, но знания. Вот вы говорите, развивать знания нужно. Но ведь знания тоже могут развивать ложную гордость. Это правильно, он сказал. Вот она сказала, нас учили в институте так, что мы вам даем много, все даем. Смотрите, мы все религии вам объясняем, то есть преподаем. То есть вы знаете больше, чем любая религиозная секта, любая религиозная группа. Не отвлекайтесь на эти вещи, потому что мы вам дали больше гораздо, чем любая религиозная группа вам даст. Поэтому не увлекайтесь религией, вы знаете уже все. И преподаватель мне говорит, вот это же тоже развивает ложную гордость, чувство превосходства над всеми другими знаниями. И тогда мы ответили, что это не является знанием, это является информацией. Это просто кругозор. Все обо всем услышали. А что ж такое знание, она сказала? Объясните в двух словах мне. Что ж такое знание? Если вся эта наука, которую мы получили выше в учебных заведениях, не является знанием, как вы говорите. А что ж такое знание? И тогда мы вспомнили, как это говорится выше помещает. Знание — это знание полного целого, а себя осознавать частью полного целого. Не отделять себя от полного целого. Как же, если я получил знание, положение или богатство, и отделяю себя от всех остальных, это и есть ложное эго, это и есть эгоизм. Но если мы себя отождествляем с полным целым и частью полного целого, как бы становимся слугами, в служении находимся Богу, вот это и истинная позиция живого существа, истинное знание. Она сделала такой долгий сказала. То есть она поняла, о чем речь. То есть она себя вела почти как преданная. Очень интересно. Это что какой-то преданный пришел, Гопи Чанда пришел. Он был там на днях, в Шафране пришел, и он сказал, хорошо, приходи. Он написал телефон центра. Он позвонил в центр, но забыл его имя. Сказал, какой-то Чандра. Ну, был бы читание Чандра. Мы позвонили мне. Пришел я, она меня не узнала, я тоже не знал. Ждала другого человека. Так или иначе, так все произошло странно. Ну, а теперь они хотят, чтобы я еще в понедельник провел там. Еще с другой группой. То есть сама эта женщина заинтересовалась. И книги там какие-то приобрела, и все это. И студенты тоже это все с радостью представляют. Вот бывает такой один человек, он очень много может делать со знанием Кришны. Поскольку вот это энтузиазм, восприятие, и он так передает другим, было здорово. Поэтому студенты тоже такие вдохновленные были. Как бы все вместе, так сработало. Она считает, что нужно вот всем-всем студентам, философам особенно, религиоведам, всем-всем дать такие лекции по институту. И уже собирается все устраивать сама, без наших родственников. Такие вот люди бывают. Я думаю, это просто план Кришны какой-то был. И о вечности души они думали, но было видно, что трудно думать на эти темы. О вечности души. И я сказал о том, что в этой вселенной, эта вселенная живет вот такое количество времени, что в этой вселенной есть планета, которая живет вот ровно столько, одна единственная планета, которая столько времени может существовать, как вся вселенная. Они говорят, так как она называется? Я говорю, это Брахма-лока. Или их называют как Сварга-лока, по-моему, Сварак. Ну, в русских ведах так еще называют Сварга-лока. А единственный сказал, скажите, где она находится? Угу. Где эта планета находится? Я говорю, это невозможно открыть с помощью материальной астрономии, науки учиться это невозможно, в другом измерении. А сколько, что за измерение? Я говорю, это измерение разума, чистого разума. Они так думали об этом. И тут как бы предел у них, они же не знают, как спрашивать дальше, что там. То есть вот есть такие планеты, представьте, из чистого разума какого-то, в другом измерении. Я говорю, это все написано в ведах. Современная наука еще не приблизилась к этому методу изучения. Медитация называется. Это когда вы умеете медитировать, вам открываются вот эти удивительные истины. Главное получать откровение. А что такое откровение, сказал один человек. Объясните, что такое откровение. Откровение, когда вы получаете какое-то озарение знаний. Когда вам приходит какое-то понимание удивительных вещей. Как сродни таланту, когда вы начинаете что-то чувствовать, что невозможно выразить, и вы начинаете творчески выражать какими-то другими рассказаниями, аллегориями, образами, звуками. Вот это форма откровения. Это откровение часто бывает трудно записать в простой какой-то форме. Ну вот на санскрите это возможно, скажем, когда глубокое откровение, можно несколько слов подобрать на санскрите, вот можно написать. Или какую-то песню спеть можно, когда откровение. И также заинтересовались абсолютно истиной рассказать об этом. Ну, мы говорили синонимы, что и Аллах, имя Аллаха, и Кришна, и Рама, и Вишна, и многие, ну, что это означает. И видно, что здесь как бы ум, он становится другим у людей. Сознание меняется в процессе слушания вот ведических истин. Очень важный момент. То есть как бы трансформируется энергия. Мы изучаем с вами, конечно, вот этот момент всю жизнь, как трансформировать материю в дух. У нас материальное тело, но мы знаем о душе. Это знание помогает нам трансформировать материальную природу в дух. Это как бы главная суть нашей практики. Шакти Паринама Вада называется наша школа. Шакти — это энергия, и Паринама Вада, Вада — это учение о чем? О трансформации энергии. Если железо погрузить в огонь, оно станет огнем. Мудрецы наблюдают и говорят, то же самое можно сделать с материальным существованием. Его можно на дух творить. Точно так же, как железо разгорается в огне. И это наука, наука о душе, о деятельности духа, души. И поскольку душа, она пронизывает все тело, и чувства, и ум, и разум, то можно занять все эти энергии в духовном самосознании, самопознании. То есть заставить действовать душу через чувства, через ум, через разум. Как? Если язык будет говорить о Кришне, уши будут слушать о Кришне, глаза будут смотреть на мурти Кришны, ноги будут приходить в храм, руки могут тоже совершать какую-то деятельность, держать джапу, например, или инструмент, или какую-то деятельность совершать для Кришны. Описывается Махараджа Амбариша так жил. Он просто свои органы чувств занял служение Кришне. Все, что у него было. И он себя олицетворяет все 9 процессов преданного служения. Это личность. И вот таким образом тело, оно становится духовным. Духовное означает часть Бога. Материя означает отделенная энергия Бога. Она не ведет себя как часть, она ведет себя как независимое нечто. А дух означает часть Бога. Это означает, что одухотворенное тело, оно фактически не отличается от воли Кришны. Волю Бога можно понять по действиям чистого преданного, поскольку его тело духовно и не действует независимо от Бога. И тенденция действовать независимо от Бога – это материальная тенденция. Прабхупада говорит, что есть два вида сознавать Кришну. Можно сознавать Кришну для того, чтобы совершать любовное служение, а можно сознавать Кришну для того, чтобы убить его. Он приводит пример демонов и преданных. И те, и другие сознают Кришну, но по-разному. То есть это тоже сознание Кришны. Что можно сознавать Кришну с другой целью. И вот мы развиваем именно сознание Кришны в духе преданности. И мы тогда сталкиваемся с этими мотивами, материальными мотивами, которые противоречат нам на каждом шагу. Потому что человеческая природа, она полна этих противоречий, самоутверждений. Называется самоутверждение. Это и есть противоречие. На самом деле нет необходимости утверждать какие-то свои концепции в этом мире. Вообще никакой необходимости. Потому что знание уже существует, и человек может просто принять его. И принять, значит, и устанавливать эти вечные истины своей жизнью, вот, стать таким просто примером очередным. Доказательство существования Бога и Бхакти. Это жизнь преданности. Она уравновешена, спокойна, и там нет никаких противоречий. Противоречие тогда, когда мы хотим утвердить что-то свое. Скажем, могу видеть, что что-то происходит неправильно. И вот это меня беспокоит. Но Кришна говорит Бхагавадгите, терпи это. Научись это терпеть так, чтобы тебя это не тревожило войсками. Ни плохие, ни хорошие вещи. Матрас, пожалуйста, к вам тебе. Так будет постоянно происходить. То зима, то лето, то хорошо, то плохо, то холодно, то жарко. Кришна говорит, это все просто чувства и органы чувств. Объекты чувств и органы чувств. Больше ничего. Чтобы понятие плохого и хорошего у всех будут разные. Как Прабхупада говорит, если мы едим сладости из сахара и масла, мы различаем этот вкус и ценим его, но уже низшие формы жизни не оценят этот деликатес. У них другие представления, плохому, хорошему совершенно. Да, то, что отвратительно для нас, для них хорошо, мы смотреть не можем, как они питаются, низшие формы жизни. Отвратительно, просто ужасно. И то есть настолько относительно, у каждого есть свое представление, плохому, хорошему, у любого человека, на любом уровне. Почему? Поскольку есть чувства. И есть объекты чувств. И Кришна говорит, просто терпи, научись терпеть так, что тебя это не тревожило. Терпеть означает совершать преданное служение. Плохо – служи Кришне. Хорошо – тоже служи Кришне. Вот и все формы. Она очень простая. Когда хорошо – понятно, что мы можем служить Кришне. Когда плохо – не всегда понятно. Как служить Кришне? Ведь плохо. Вот эта вещь, она может остановить ум, повлиять на ум. И ощущение плохого и хорошего человек испытывает только внутри себя. На самом деле, извне никто не может сделать плохо человеку, если у него внутри все хорошо. По-настоящему. Если он утвердился в сознании Кришны. Об этом Кришна говорит, научись терпеть так, чтобы это не тревожило вообще. Плохие и хорошие вещи. То есть, чтобы они не влияли. Как? Не с помощью каких-то упражнений йогических, самовнушений, нет, а с помощью развития знания, что плохо и хорошо, это тоже энергия Бога. В нашем восприятии это плохо и хорошо, но если с позиции разума рассмотреть, что происходит по законам природы, все очень точно и все правильно. И Прабхупада здесь говорит, вот убийцу нужно повесить. Кто-то скажет плохо. Плохо, вот он совершил насилие. А над ним нужно очередное насилие. Зачем же мы увеличиваем насилие? Может быть, лучше воспитывать его всю жизнь? Перевоспитать, наконец. Такие теории тоже есть. Но в соответствии с Ману Самхитой необходимо совершить насилие. Это разум. Почему? Потому что он должен будет страдать в следующей жизни из-за этого, если в этой жизни получит реакцию. Поэтому он здесь говорит, что царь он совершает благость, и он посылает на виселицу преступника. И это он совершает благой поступок. Приравнивается. как когда-то на кафедре биологии в КФУ там профессор Пенюшин поднимал этот вопрос. Смертная казнь, нужна ли смертная казнь, или не нужна смертная казнь в обществе. И его теория такова, что смертная казнь только увеличит отрицательную энергию, с точки зрения энергии рассматриваю. Вот убийца совершил убийство, это выход отрицательной энергии, там ненависти какой-то, еще боли. И если мы совершим смертную казнь, то мы увеличиваем только негативную энергию таким путем. Не улучшаем, не добавляем какую-то положительную энергию, а увеличим отрицательную энергию. Но закон кармы такой, он индивидуальный. Если я совершил злодеяние, то это индивидуально засчитывается на мой счет. Это не засчитывается на общий счет. Это индивидуальный счет. Поэтому этот выход отрицательной энергии нужно считать по отношению ко мне и этой личности. Между двумя это произошло. И закон таков, что теперь я должен получить точно такую же энергию в отношении себя, не кто-то другой. Это не распространяется на всех. Конечно, если мы вместе это делали, тогда она на всех распределится. Как? Убивает животное, раз. Кто-то разделывает его, два. Кто-то продает его, три. Кто-то хранит где-то его, и тогда кто-то готовит, кто-то распространяет, кто-то ест. И карма, она вот на всех постепенно распространяется, рассеивается. Тогда все ответственны становятся. Но если убийца убивает кого-то, то только он должен быть наказан. И естественная тенденция человека, который совершает злодеяние, уйти из-под этого наказания, из-под ответственности наказания. Уйти. Естественная тенденция. Обычная вещь. Поэтому есть закон, и царь это его обязанность взять и наказать, несмотря на то, что он не хочет это делать. То есть врач, говорит, совершает хирургическую операцию, пропас ранит. Вот это тоже насилие. Да, но оно применимо в положительном смысле слова для оздоровления пациента. Итак, для очищения от плохой кармы человек может применять насилие, если это санкционировано свыше, и он уполномочен это делать. Если он врач, если он специалист, если он дипломированный и так далее, и опытный, он может это делать, он должен это сделать. Поэтому здесь говорится, что душу ты не сможешь убить, в этом смысле слова. Душа не может быть убита. Не беспокойся об убийстве. То есть тело сменится. Тело должно смениться так или иначе. И долг кшатрия сражаться, поэтому не беспокойся о последствиях. Никого не убьешь на самом деле. То, что ты видишь перед собой, это просто карма. И по закону кармы они все умрут. Что же ты можешь здесь ухудшить, если ты едешь в соответствии с высшей волей, исполняя свою волю? И Прабхупада в другом месте объясняет, что действие по собственной прихоти, конечно, создается карма. Но если мы действуем по наставлениям Кришны, карма не создается. Нет кармы. Студенты сегодня удивляются, потому что карма, она сложный закон такой, слоеный пирог. Я им показывала, что вот есть карма деятельности вашей в институте учебы, вот одна линия. А здесь карма вашей жизни в семье. Другая линия уже параллельно идет. А третья линия – это ваше здоровье, еще одна карма. А четвертая линия – это карма, где вы живете в том окружении, что вас окружает. Политика, экономика, все это. И так получается много-много-много всяких линий одновременно. Все это различная деятельность, карма. Одновременно много. И вот вы планируете, вот я на первом курсе, а вот здесь у меня будет пятый курс, выпуск. Ну вот, вот тут на середине вмешивается карма вашего здоровья, и вот вы не можете закончить институт. Нет, бывают неожиданности. Ну, это карма. Карма приходит тогда, когда мы действуем по собственной прихоти. Поэтому, когда человек действует по собственной прихоти, он не может планировать свою жизнь. Вмешивается различная карма в его планы. Они постоянно меняются. Итак, по собственной прихоти означает, что это идея. Идея самоподдержания, но долг человека в том, чтобы постичь Бога, прийти к Богу, говорится, это необходимо, он должен это делать. Ведах вабхигачет слово употребляет, объясняет, что он должен, это не просто можешь или не можешь, а должен, иначе не будет успеха. То есть не может быть случайных успехов в жизни. Ты должен, иначе успеха не может быть в жизни. Ты должен встать на этот путь. То есть любой человек должен встать на путь самосознания, прямой или косвенный. Но быть в этом процессе, прямо или косвенно, самое главное быть. Это и есть безопасное положение. Любое другое положение, оно опасно тем, что приходят непредвиденные обстоятельства судьбы. Вмешивается карма. Та карма, которую мы создаем. Потому что действуем уже независимо от этого высшего закона, служения Богу. Тогда наша жизнь становится непредсказуемой. Планируем одно, получается другое. И много усилий мы делаем, и приходит разочарование больше, 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 больше. И чем больше мы делаем, чем больше плоды, тем больше разочарования при этом. Странный закон такой. Один человек хотел весь мир получить, но он был разочарован всю свою жизнь. Все великие люди, они были разочарованы. Хотя имели огромные, огромные масштабы, они могли владеть какими-то землями, империями. И все они были неудовлетворены. Они были крайне раздражены своим положением. За малейшее непослушание сразу казнили людей. Только посмотрите, это великие императоры. Настолько они были раздражены, настолько они были неудовлетворены при этом. Итак, когда у человека появляется все больше и больше какой-то собственности, его раздражение также увеличивается, как царь, например. Вот все его окружает, и жены там у него есть, и деньги есть, и слуги кругом, все его желания исполняются, да. Но он гневается по каждому пустяку. Все в страхе, если он что-то не так сделает, сразу казнит, сразу на эшафот. Такова карма, вот она. Такова связь с материей. То есть человек становится неудовлетворенным. Поэтому говорит, вабьегачья, ты должен, иначе ты не сможешь быть удовлетворен, ты не можешь быть счастлив. Ты должен встать на духовный путь. Ум успокаивается только, когда мы погружаем его в восприятие абсолютно истины. Вот философски мы должны научиться мыслить. Кришна — это не просто какая-то форма человека с флейтой. Нет, это абсолютно истина, источник всего. Флейта Кришны, она везде. Форма Кришны, она везде. Он всепроникающий. Это источник Вишну-татвы. Иногда его тоже пришлют к Вишну-татве. Почему? Поскольку он всепроникающий. Да. Но на самом деле он источник Вишну-татвы. Он даже независим от этой категории жизни. Есть божественные проявления, аватары всевозможные. Но эти чамши калакум сам Кришна, ту Бхагаван своям. Кришна, он источник этих аватаров. А эти аватары без части частей, или полные части. Но они не представляют самого Кришну полностью. Поэтому иногда люди думают о Боге как о чем-то безграничном. А поддержим о Творце и что-то еще. Но это не главный его аспект. Выше над этим есть Кришна. Кришнадас Кавирадж Госвами, он говорит, что кто-то может поспорить. Поскольку Нараяна всепроникающий, то Кришна воплощение Нараяны, а не наоборот. У Кришны всего две руки и флейта, а у Нараяны четыре руки. Он окружен богатством, а кто такой Кришна? Кришна просто мальчик пастушок. Когда Брама медитирует, чтобы увидеть Кришну и получить знание, он видит перед собой мальчика-пастушка. И говорит, ты отец всего творения и мой отец. А Кришна улыбается и говорит, я, посмотри на меня, я просто мальчик-пастушок, какой тебе отец, какой ты мне сын. Твой отец Нараяна, Кришна говорит. Но Брама видит, у него четыре головы. Когда он видит перед собой Кришну, говорит, нет, не вводи меня в заблуждение, пожалуйста. Я вижу, что ты источник Нараяны на самом деле. Нараяна смотрит на тебя. Нараяна поклоняется тебе. Поэтому ты источник Нараяны. Ты мой отец на самом деле. И Кришна отвергает, а потом соглашается с Брамой. Да, Брама, ты имеешь знания. Ты правильно говоришь. И то есть легче постичь Нараяну. И можно назвать, конечно же, Кришну Нараяной, ошибки не будет. Но Нараяну Кришну нельзя называть. У него нет этих качеств Кришны. У него только 60 качеств Кришны. Итак, Кришна — это даже не Нараяна, это же не Вишну-татва. Он источник Вишну-татвы. И все Вишну-татвы, даже Маха-Вишну, и все другие экспансии, они служат ему. Он просто желает, а они делают. В некоторых религиях Бог — это Брама, просто творец этого мира материального. Они поклоняются ему. Есть очень много, кстати, традиций ведических. Не все они даже сохранены. Также эта традиция наша от Вивасвана, она тоже была разрушена. Кришна восстановил ее 5000 лет назад, поэтому она существует. Это наша сампрадая. А еще есть от Брамы и не одна ветка, а множество веток. Еще от Господа Шивы не одна ветка, а огромное количество ветвей. Не все они сохранены просто. Какие-то сохранены, какие-то не сохранены. Если мы посмотрим русские веды изначально древние, им примерно 14 тысяч лет, русским ведам. Вот смотрите, мы говорим, что нашим ведам 5 тысяч лет, как не записано, а вот русские веды им 14 тысяч лет. Что это за линия? Поклоняются рамхи. Санскритский эквивалент брамха. Рамхи. Творец Вселенной. Для них это Бог. Они поклоняются ему. В тех писаниях описаны все планетарные уровни Вселенной, в точности совпадающие с ведами, конечно же. Там также описывается реинкарнация, куда живое существо попадает, за какие поступки, очень подробно. Там даются также пророчества о современных религиях. То есть тоже дается какая-то линия, видите, русские веды существуют. Линия одна и та же. Итак, есть множество ветвей, исходящих от Кришны. И он иногда восстанавливает какие-то ветви, иногда они необратимы. Просто приходит в упадок. Что-то новое дается Богу. Не восстанавливается что-то новое, заново что-то. Но вначале эту науку поведал Богу Солнцу Вивасвану. Потом Икшвака, потом Ману получил это все. И так цари постигали, через царей это все передавалось. То есть Вишну-татва поддерживает этот принцип. Поддерживающий принцип в материальном мире — это Вишну-татва. Но Кришна не занят этим поддержанием. Он с флейтой. У него две руки. Он играет на флейте. Все наслаждает. Но это флейта Кришны. То есть проблема в том, что люди, когда видят Кришну, форму Кришны, отождествляют ее с человеческой формой. Очень похожи мужчина и женщина. Вот и все. Обычная, знаете, картинка, где привлекательно, потому что там мужчина и женщина. Красивый юноша, красивая девушка. Вот там флейта, окружение красивое, деревья. Деревня какая-то. Но это трансцендентная обитель. Это изначальный источник всех причин, всех причин. Брама утверждает это. Брама Самхити. Ишвара Парама Кришна Сачитананда Виграха. Виграха – форма вечности знания Божества. И он причина всех причин. Если он играет на флейте, то в этом есть какой-то высший смысл. Он приносит благо всем живым существам. Вот этот звук флейты поддерживает все живое. Благодаря ему существует абсолютно все. Даже Вишну-татвы. Материальные элементы. Они гармонизируются, начинают взаимодействовать только благодаря звуку флейты Кришны. Он все может сделать просто по звуку. Этот звук флейты, он служит для его собственного наслаждения. И все, что с него исходит, это высший разум. Флейта Кришны, звук Кришны, форма Кришны, одежда Кришны, гирлянда Кришны, окружение Кришны. Это все продукты йога, майи, духовной энергии, которая служит ему. Единственным, больше никому. Другого этого служения не существует у нее. Эта йога майя, она превосходит любую махамаю, и количественно, и качественно. А она лишь служанка Кришны. И материальная энергия, она не так могущественна, конечно, как духовная энергия, но она способна поработить живое существо своим количественным влиянием. Качественно она ниже души. И я душа. Но как я попал во власть материи из-за ее безграничного аспекта? Потому что она выходит из безграничного источника, и она покрывает мое сознание безграничной энергией. Так она. И, например, майя, она берет на свои просто своим количеством, видите? Если у меня в подчинении два человека, это одно, а если у меня в подчинении 2 миллиона человек, это уже другое, видите? Майя берет на своим количеством. О, 2 миллиона человек у тебя в подчинении, армия 2 миллионов человек. Теперь ты Бог. Так люди думают. О, теперь у тебя 5 миллионов в кармане, теперь ты точно Бог. А если 5 тенге, то ты никто. Это просто количественное измерение. Но суть от этого не меняется. Суть, качественное существование не меняется от этого. И то, и другое материально, говорит. Сколько бы человек ни имел, или потерял бы в этом мире, качественно ничего не меняется. Это просто материя, а это просто дух. И просто иллюзия, чувство обладания или потери, радости и скорби отсюда. И это нужно терпеть. Радость, когда я что-то получаю, скорбь, когда я утрачиваю что-то, вспоминаю об этом, я скорблю. Было и ушло, и теперь больше нет. Или молодость проходит, то же самое. Или здоровье уходит. Или дети вырастают и покидают нас. Всегда будут причины для скорби. Всегда мы что-то теряем, всегда что-то приобретаем. Есть также маленькие радости, иногда большие. И вот это нужно просто игнорировать. Поскольку это закон природы. Он существует сам по себе. Независимо от наших усилий. Всегда это будет происходить. И потери, и приобретения. Временный мир. Кто так устроил? Кришна. А почему так происходит? Он просто играет на флейте. Вот поэтому нужно слушать флейту Кришны. По этой причине. Что он причина всех причин. Это его устройство, это благо. Благо заключается в том, чтобы мы не мнили себя кем-то, кем мы не являемся. Что мы избавились от ложной концепции. То есть научиться именно служению Богу. Это важнейшая наука. И Бог, он близок нам по своему образу. Мы видим, он очень похож на человеческое существо. И иногда нам хочется понять его. Тут танцует с Гопи, это как-то вроде понятно на каком-то уровне нам тоже, потому что очень похоже. Но углубляясь в философский принцип, и мы изучаем Бхагаватам, это очень философский принцип, там описывается и его творение, и его экспансия, его форма, и это все безгранично. Начинаем понимать Кришну как очень близкое существо, но одновременно, что это источник всего. Одновременно он источник всего. То есть должно выразиться в глубоком почтении к его святому имени, к его форме и качеству, к его милосердию. Что он заботится о любом живом существе и желает величайшего блага каждому живому существу. Поэтому он играет на флейте. Он заботится о благе каждого живого существа. И так он наслаждается. Но он наслаждается. Вот что значит наслаждающийся. Как он наслаждается? Да, он наслаждается вместе со всеми. Он не индивидуалист. Он хочет, чтобы все наслаждались вместе с ним, потому что он выше наслаждающийся. И самое большое благо для живого существа – наслаждаться вместе с Богом. Поэтому он играет на флейте и привлекает. Наслаждайтесь. Я танцую, и вы танцуете. Со мной только. Делайте со мной эти вещи. То, что вы хотите делать без меня, делайте со мной. И Прабхупада, когда распространял сознание Кришны в Америке, то иногда кто-то говорил ему, либо соседи, либо кто-то еще, вот что за движение у вас? Вы не работаете, поете, танцуете только. Ну сейчас-то все работают уже. Но в начале движения тоже никто не работал, все пили, танцевали в основном. Не так. В припрыжку ходили, книги распространяли, там проповедовали. И соседи говорят, так вы не работаете, что у вас за секта такая? Вы только поете, танцуете и идите. Но Прабхупада говорит, ну и так вы тоже приходите к нам. Тоже пойте, танцуйте и ешьте. Тоже так же будете жить. И почему такой образ жизни был вот такой легкий? Преданный как-то не сделал каких-то особых усилий в жизни. Больше его жизнь была похожа на развлечение. Почему так? Потому что мы говорили о Кришне. О Кришне наслаждающемся. Поэтому, хотя преданные много трудились, никто не видел это, что они много трудились. У них не было озабоченного вида, ни у одного. Все были свободны от всяких беспокойств в уме. Могли терпеть, переносить, потому что говорили о Кришне, потому что мы проповедовали о Кришне. Это единственный важный принцип. Прабхупада сказал, если мы не будем проповедовать о Кришне, мы мало будем чем отличаться от обычных людей. Мы преданные. Но если мы не будем проповедовать, у нас не будет много потенции духовного. Весь, говорит, Харибол, он закончится постепенно, если мы не будем говорить о Кришне. То есть главное использовать свои органы чувств в служении Кришне. И из всех органов чувств язык наиболее важный. Орган речи особенно важен, потому что с помощью языка можно передать сознание Кришны, трансцендентное знание. А можно передать майю. Это сильный очень инструмент. От языка очень много зависит. Все ведические писания основаны на передаче знания по звуку. То есть брахманы изучают, потом они говорят постоянно. Когда брахманы обучают, то три раза минимум повторяется после них. То есть каждую фразу, которую они говорят, и шлоку три раза повторяется. Вот Шраванам Киртанам, Шраванам. Шабда аватар. Аватар в звуке. И это необходимо произносить с верой. Вера – это первый фактор, и тогда раскрывается знание. Вера и знание. Знание открывает новую веру, мы решительнее дальше можем шагнуть. И Шраванам Киртанам не должен прекращаться никогда, Прабхупада сказал, всегда должен быть Шраванам Киртанам. Слушание, повторение, слушание, повторение. Ноги куда-то идут, там, глаза могут куда-то смотреть, да, но язык можешь повторять. Святое имя. Или общаться с кем-то мы можем. И, конечно, в то время, в начале сознания Кришны движения, мы все выходили на улицу, не просто так, мы не гуляли. Выходили на улицу, мы всегда думали, так, кому бы сейчас вот распространить сознание Кришны? Какой был взгляд на вещи? Мы выходили очень значительно смотреть на людей, знаете, так неспроста. Присматривались, искали что-то. И вот заманивали людей. Зажигали благовония прямо в метро иногда. Люди спрашивают, тут же начинаем проповедовать, книги доставать. Всякие приемы такие находили. Либо притворялись читающими в метро рядом с каким-то человеком, книгу держали мне перед носом, вот так вот. А люди только читающие все, они заглядывают там туда, ну ты листим сюда, туда, на него смотрят. И уже на программу глядишь, уже 2-3 человека новых привели, сразу же, вот когда в метро ехали. То есть другого желания какого-то не было в то время, вот все были вот в этом духе. Проповедник считался, знаете, как полубог. Если кто-то проповедовал, это что-то было. Все хотели тоже проповедовать, что-то делать. Чтобы проповедник это казалось что-то невероятное. Когда я увидел первого настоящего проповедника, вся моя жизнь просто перевернулась. Я сразу подумал, должен стать таким же. И не только я. Все мое поколение, пришедшее в сознание Кришны, все решили то же самое. Все проповедовали потом. Что то, что он говорил, как он себя вел, как он выглядел, и вообще все в нем, все было другое совершенно. Потому что пел Киртан в конце, столько дал веры, такой дал толчок, и я думал, так, все, я буду тоже говорить, просто буду повторять такие же вещи. Все. И потом у него спрашивал, как проповедовать, там, что он. Он говорит, это все очень просто, говорит, читаешь, повторяешь, все, не спекулируй как-то. Вообще ничего не придумаешь. Ну вот так просто, говорит, да, вот так просто, все, иди делай. Главное, говорит, делай. И так все было просто, но вот делать-то было непросто. Все просто, а вот сделать было непросто. Легче было выдумать что-то, чем повторить вашу логику. Гораздо легче было просто все придумать заново, переписать. И один человек из моего поколения, один преданный, он так и сделал, он стал переписывать всю базу логику. То есть повторить то, что написано, не мог. Но люди не поймут, он сказал этого всего. Это слишком. Сейчас мы дополним комментарии. И он сидел несколько месяцев дома и переписывал комментарии, что Прабхупада заново. И никто не отреагировал на этот комментарий. Но когда мы просто повторяли за Шрила Прабхупады, мы видели, что хотя не все принимают, а это действует. Я сам говорю, какая-то мистика была. Задают вопрос, я пытаюсь объяснить, не получается, не понимаю. Я вспоминаю, что Прабхупада говорил, и вдруг какую-то фразу говорю, и все тихо, все. Все понятно. Все сомнения уходят. Я еще раз так же сделал, действует. Вот я говорю, действует, все. Сразу тут спорит еще какие-то свои мнения. Говорю, Прабхупада говорит, все тихо сразу. Странно очень было. Да ну как удивительно, что же это такое? Итак, преемственность парампара, то есть это связь с Богом. То есть она необходима при передаче знания. При передаче. Это главный смысл существования. Принимать знания, передавать знания. Если этого принципа нет, то жизнь не дает, не накапливает положительного опыта. Увеличивается разочарование, и мы не удовлетворены, мы раздражены. При всех наших усилиях. Итак, передача знаний, она очищает, и душа, она проявляет себя сама, поскольку мы есть душа. Душу постичь невозможно, ниргуна. Но весь вопрос в другом. Как же ее постичь? Все очень просто. Я есть душа. Тут и ничего постигать даже. Это всегда с нами. Если бы я не был душой, как бы это могло постичь? Она же ниргуна, она же непостижима. Для ума непостижима, для чувств невоспринимаема. А как? А я и есть сам душа. Вот так она становится постижимой. Я должен просто познать себя. И познание себя означает познание себя в связи с Богом. Вот это. Вот это, тут нужны действия, тут нужны функции служения для этого. И эта заноза в форме раздражения, которая терроризирует все общество, Прабхупада описывает это выступление к Бхагаватам, эта заноза раздражения называется, или гнев, а она будет выдернута. Мы почувствуем умиротворение. Просто если мы говорим такие. Это факт. С какой-то регулярностью это необходимо делать. Очень хорошо, когда все принимают это замечательно. То, что говорили. Хари Кришна. Есть одна трудность. Когда меняется образ жизни, то вместе с этим приходит комплекс неполноценности. Вот в чем проблема. Вот этот момент нужно преодолеть себе. То есть человек становится слишком стеснительным и сняет из себя с образа жизни, может быть. Это называется комплекс неполноценности. Нельзя идти на поводу этих вещей. Нужно все равно общаться с людьми.
А
это временный момент.
Допустим, еще комплекс неполноценности, если я, допустим, какие возможные оскорбления там совершал, там еще что-то. Это тоже допустим.
Да, при всех обстоятельствах нужно продолжать преданное служение. А сразу прошел, что у тебя плохо или хорошо. Понятно, что плохо, это просто связано с моей деятельностью. Ошибки какие-то могут быть. Ну и что? Важно продолжать преданное служение. Человек, стоящий под душем, не осуждается за грех. Процесс, нужно оставаться в процессе. Человек, стоящий под душем, не критикуется. Да, у него есть какие-то недостатки, но он под душем стоит. То есть в процесс нельзя выходить. В этом ошибка. Комплекс неполноценности, надо преодолеть это. Это временные вещи. Ошибка, скажем. Или что-то мы правильно сделали, не ошибемся. Это временный момент. То есть важно оставаться просто в преданном служении. Ошибки будут исправлены. Ахам твам сарвабиру. Кришна говорит, я же защищу там от ошибок. То есть главное регулярно встречаться, воспевать это имя, говорить о Кришне. Это нельзя останавливать. И никакие недостатки не являются причиной для того, чтобы это остановить. Кришна милостив. Он никому не завидует. Говорит, я беспристрастен. Потом процесс предназначения для любого человека, с ошибками или без ошибок, и для чистых преданных, и для начинающих преданных, и для другой категории преданных, для каких угодно. Двери всегда открыты, тут не нужно беспокоиться ни о чем.
Вот видите там стих, там говорит, что когда привязанность, потом человек как бы не раздражается, когда он исчезает, да, когда знание пришло, кажется, все звучит. Ну, как бы смысл в том, что вот как бы видно, что раньше вот когда в таком интерфейсе.
Вот в обществе преданных нужно делать это. В этом ошибка. Нужно поддерживать отношения с преданными, правильно. Быть в обществе преданных. Если мы хотим читать Бхагавад-гиту, то лучше делать в обществе преданных.
Вот и относится ли это к этому стиху, что вот когда это исчезает в состоянии, и человек не раздражается, когда он приходит.
Там говорится о йоге, то есть просветление, связанность.
Да,
да, когда они не вызывают раздражения, когда они уходят, да, и человек не привязывается к ним, когда они есть. Там говорит о равновесии ума, это состояние йоги определенное. Но мы видим, что иногда к нам знания прибывают, иногда знание как бы вытекает из нас, как треснувшего кувшина, да. Человек не проповедует, он будет чувствовать, что знание вытекает из него. Так это описано. Когда проповедует, он чувствует, что наполняется знанием. То есть железо в огне, оно разгорается, да. Из огня вынуть, оно остывает. Вот и все, вот и все. Если мы находимся в контакте с преданным в общении, мы будем поддерживать это. Гиту я не читал сначала. Мне, Я купил Бхагавад-гиту, когда пришел в Бхагавад-гиту. За 36 рублей купил. Крупная сумма. Я думал, это цена есть, а тут не услышал ни множество раз. Но когда открыл, я... Ну, много было непонятно и так далее. И я не лежал на полке. Но когда я пришел на одну программу, и преданные читали Бхагавад-гиту, и объясняли, и проповедовали там, я сразу прочитал после этого всю Бхагавад-гиту. Я точно это понял. Затем, как я получил этот вкус обсуждения, не знаю, смысл. Как удивительно просто, и тоже меня так внимательно, глубоко стали все это объяснять, я не мог подумать об этом. Оказывается, я и не читал ее никогда, и не понимал никогда, мне казалось. Я на этот интерес пробудился. Я стал даже читать, не понимая эти вещи. Видите? То есть называется милость. Я получил милость от преданных. Вот этот интерес, это и есть милость. Поэтому мы общаемся с преданными, чтобы получить милость именно. Чтобы интерес духовной жизни увеличить вот этой целью. При этом не имеет значения уровень преданности, когда мы общаемся. Просто нужно правильно общаться, вот и все. Нас объединять должен Кришна. В центре Кришна поставить. Все. Неважно, начинающий преданный будет или кто угодно. Больше начинающий преданный еще лучше время проводит, чем старый. Общаясь с ней. Потому что они просто приходят воспевать, не хотят интерес к воспеванию, и все в экстазе, все в экстазе. А старые соберутся, начинают ля-ля-ля кого-то обсуждать, какие-то проблемы, и никакого вдохновения нет. То есть важно, чтобы Кришна был в центре. Вот для этого мы общаемся с этим. Поэтому даже если мы всю неделю работаем, то в Коране, наверное, есть такое, что христианство точно есть. Одну неделю мы должны не работать. Для чего? Чтобы посвятить эту неделю, этот день, неделю сознанию Кришны. Один день. Это есть для людей очень занятых деятельностью. Поддержание, прочее, работы. Бывает, что всю неделю человек не может отвлечься, слишком много на это время. Тогда один неделю день, он не работает, а что делает? Вот это он делает. Не просто лежит на диване или ругается с женой. Нет, он собирает преданных, он там, который просад, все приходят, воспевают, очень хорошо. Тебе в дом очень важно приглашать даже преданных, чтобы был какой-то процесс. Все домохозяева должны это делать. Я лично это делаю, мы с женой всегда это делаем, всегда кого-то приглашаем, почти каждый день кто-то есть, всегда мы кого-то угощаем. Это очень хорошо. Я чувствую, это очень здорово. Если бы этого не было, что было бы хорошо? Я все чувствую больше и больше собственником, хозяином. Тут жена вот не так прошла, вот. Не так, как я хочу вообще. Тут ребенок вот бегает и опять не обращает на внимания, делает что-то свое. И раздражение накапливается дома. Открывайте двери раз в неделю. Все приходите, кто хочет, мы готовимся. Запахи слышите, вот, приходите. Вот инструменты, давайте кайфируем, почитаем базу. Трудно, не трудно, но очень здорово. Все, что нам требуется. Но никаких негативных вещей не нужно обсуждать. Вот я читал эту книгу о Святой Терезе еще раз, да? Хороший пример. Мне это очень впечатлило. Пол книги я прочитал. Эта книга написана ей самой. О ее собственной жизни. В 15 лет ушла в монастырь. 15 лет. И никогда не жалела всю свою жизнь. В 15 лет она была монахиней. И была очень счастлива при этом. Замуж за Иисуса Христа вышла. Вот, невеста Христова. И что удивительно, она написала свое детство, свои сестер, свою мать, своего отца. Жизнь в монастыре. Это трудные вещи были. Знаете, жизнь в монастыре это не так просто. Но я удивился одной вещи. За все то время, когда я читал эту книгу, не было использовано ни одного негативного слова. Даже одного слова негативного не нашел там. Все только позитивное. Настолько чистый ум. Только представьте, как она контролировала его. То есть это ее любовь. Была какая-то любовь, и она там явно проявлялась, когда вы это читаете эти строчки, и вы чувствуете это. Вот нам нужно делать то же самое. Но вместе собираемся, нужно позитивные вещи устанавливать. Не обсуждать негатив. Негатив только как рабочий момент. Только какой-то рабочий момент нужно обсудить. Если что-то негативное исправить, да, да. Но если мы собираемся на какие-то беседы о Кришне, ничего не будет. Кришна это позитивный принцип. Сознание Кришны только позитивно. Только в этом состоянии можно понять истину. И так означает, что день недели он вообще не будет думать о каких-то недостатках, о каких-то проблемах. День недели. Но всю неделю мы будем думать о какой-то двойственности. Там получается, там не получается, там хорошо, там плохо, будет двойственность. Но день недели мы должны посвятить, полностью мы должны освободиться от всякой двойственности. И так у нас ставятся новые дополнительные силы для служения. Эта энергия раздражения, она порождает оскорбление. Она нужна вычистить все это. Нужен позитивный вклад в нашу жизнь. Это и сознание. Поэтому никаких комплексов неполноценности, мы просто преданы, просто пытаемся делать то, что можем делать. Следуем в той ситуации, в которой мы можем это делать. Жизнь такова, что надо урок за уроком. Не все будет гладко. Но мы должны переживать процесс. Все будет хорошо, я вас уверяю. Все проблемы времени. Любые проблемы времени.
Всегда удается вот этот стандарт, вот 16 кругов там, вот чего хотелось бы, либо меньше лучше, либо больше.
А сколько удается?
Ну, в среднем где-то, я так посчитал, где-то 8-10 там. Ну так, как-то обидно.
Ну ничего.
Где-то. Ну, иногда так. Ну, тоже комплекс.
Да, 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 вот эти комплексы. Не нужно на эти комплексы сейчас обратить внимание. Нужно продолжать. Это временный момент. То есть, нужно будет восстановиться. Каждый человек, он пограничная энергия. Он может пойти в эту сторону, либо в другую сторону. И чтобы они что-то говорить, нужно изучить и материю, и дух. И принцип прогресса, и принцип деградации. Нужно понять то и другое. Это жертвенно. Вот как это происходит? Как мы утрачиваем сознание Кришны? А как приобретаем сознание Кришны? Нужно очень хорошо понять эти вещи. И тогда, когда мы их понимаем, эти хорошие вещи, уже тогда делаем окончательный выбор. То есть как мы попадаем во власть Майи? Главная идея в том, что я независим. Начинаю думать, что я независим. От процесса, от преданных, от чего-то еще. Я принимаю какие-то свои индивидуальные собственные решения, независим ни от кого. Вот это причина является. И вот она приводит к тому, что мы слабеем духовно. И когда я чувствую себя зависимым от Кришны, тогда это становится пограничная энергия. Железо в огне – огонь. Вытаскивай из огня, а оно просто железо. Но снова в огонь положите, снова будет огонь. И правда, положите когда и больше не вынимаете. Вот и все. Когда вы поняли, вот так попробовали несколько раз делать. Вот тут холодно, а тут лучше. Вот понятно. Ложитесь и не вытаскивайте. Это финансово. Это окончательный выбор. Даже Арджуна был сбит с толку Майей. Что вы хотите? Каждый сбивается с толку. Принимая какие-то неправильные решения. Или попадая в какую-то ситуацию неблагоприятную. Любой человек, даже искренне преданный, сбивается с толку. В Кали-югу даже Уттама-сика сбивается с толку. Мой преданный может совершать самые дурные поступки Кришны. Но если он продолжает преданное служение, он садху, он праведник. Об этом мы говорим. Продолжайте преданное служение. Оставайте садху. Вот и все. Грехи все прощают. Если мы искренне. Поэтому нужно оставаться в процессе. Нас не интересует престиж, статус-кво, наше прошлое имя. Нас просто интересует наше положение, оставаться в сознании Кришны, больше ничего. Все остальное временно. Слава, бесславие, честь, бесчесть, это все временные вещи. Дети так описывают. Нас не должно слишком интересовать. То, что обо мне думают и так далее, все это может быть имеет значение, но в этом случае нет. Мы должны опираться на это. Что касается преданного служения, мы должны всегда делать эти вещи. Мы должны оставаться с Богом. Если мы не останемся с Богом, перегнем какой-то материальной помощи. Но это не помощь. Царь Саул отклонился. Библия описывает, как он отклонился от принципов, божественных принципов. И пророк, который был рядом с ним, он проклял его, сказал, я покидаю тебя. Теперь ты погибнешь, теперь ты не знаешь волю Бога. Все, я твоя связь была, теперь тебе эта связь нет. Ты отвернулся от Бога, я ухожу от тебя. Ты обречен. Пророк ушел. И тогда Саул понял, что он не знает, что ему делать. Нет наставления. А сам он, оказывается, ничего не знает, хотя он царь. Не может понять, какое решение правильно так или так сделать. Нет пророчеств, нет связи с Богом, все, он не знает, что делать. Тогда он пошел к одной колдунье. Она жила там, за городом. И он царь Саул, он переоделся. Потому что когда он управлял царством, он запретил всем колдунам жить в городе, он выгнал всех за пределы города, чтобы этого вообще не было. Потому что он поддерживал божественные принципы. Но когда он тратил божественную связь, он сам переоделся и пошел к колдунье. И сказал: вызови мне дух этого пророка, я хочу с ним поговорить. Что ты, а вдруг Саул узнает, сказал колдунья. Саул убьет меня, он запретил колдовство. Не бойся, сказал Саул перед этим. Он ничего не узнает, я никому не скажу. И колдунья там стала что-то там кидать в огонь, и пророк этот появился, этот дух пророка. Когда пророк проявился, он сразу сказал: Саул, зачем меня беспокоишь? Колдунь, страшный пару сказал, Саул пришел, теперь мне конец. Я тебе сказал, что ты проклят, ты погибнешь, ты отвернулся от Бога, не жди никакой милости теперь. Только подтвердился и исчез. Колдунь, теперь ты не убьешь, Саул, ты обманул меня. Ну, сказал, нет, я потерял связь с Богом. Я теперь не убью тебя. Я не знаю, что мне делать. Я вот уже к колдуне пришел, видишь, я царь, я пришел сам к колдуне. К астрологу пришел, видишь. Потому что я уже потерял божественную связь, я не знаю, что будет со мной, я не знаю, что мне делать. Теперь мне нужен астролог, колдуны нужны мне. Какая-то материальная магия мне нужна, что-то, какая-то материальная наука мне нужна, какая-то опора мне нужна. И вот нельзя искать опору в материи, говорится. Это плохая служанка, плохая мать, то есть. Ведьма Майя, говорится. Не ложите голову на колени ведьмы Майи, не спите там, она отрубит голову, отрежет голову от нее. То есть сюда оставаться нужно в процессе сознания Кришны. Ошибки не переживайте. Каждый ошибается. Почему мы так переживаем эти вещи? Каждый человек может ошибиться. И каждый может восстановиться, каждый может очиститься. Любой человек. И в прошлой жизни мы совершали кучу ошибок. И в позапрошлом мы совершали кучу ошибок. Что ж нам теперь вообще все бросить? И в этой жизни мы еще будем совершать ошибки. Даже Арджуна был без толку Майи. Главное не прерывать процесс. Общение с преданными самый могущественный фактор. Отсюда мы получаем вдохновение на все остальное. И воспевать святые имена. Продолжать практику, нужно служить преданным, кормить преданных у себя дома. Намахада какая-то нужна, какой-то круг должности, нужно регулярно это поддерживать. Ну, я же помню, как это, мы работали все на работах, зарабатывали деньги, себя поддерживали. Но мы всю неделю думали, будет намахада. Раз в неделю была намахада, мы только об этом думали. Вот. И праздник был. О, наконец, намахата, все любят туда. И там киртан, прасад, бхагавадгита, ничего особенного, но это было потрясающе, что все хотели это. Я вам скажу, что только преданные в то время не творили. В то время, что только преданные не творили. Но мы все друг другу прощали. Почему? Поскольку мы вместе воспевали фактически, это было самое важное. Вот этот дух воспевания, он всех держал. У нас были привычки еще, знаете, далеки от совершенства твоего. Мы действовали иногда ужасным образом. Но мы думали, он преданно повторяет мантру, нет проблем. Любой человек, который говорил Харе Кришна, мы его сразу вашим представляли, сразу. Это мог быть вор, кто угодно. Вор однажды пришел, очистил нашу всю касту. Но он повторил Харе Кришна, он очистился, все-таки что-то он получил, мы думали. Бог с ними, с деньгами вообще. Это было наше сознание. То есть в этом есть масса недостатков, но есть также и преимущества в этом сознании. Мы верили в воспевание святого имени. Поэтому мы так хотели этот процесс, так и так поддерживали, с этими силами поддерживали этот процесс. Сейчас требуется эта вера. Она должна остаться эта вера, процесс воспевания, только святой имя. Харинама, Харинама, в Калигу другого пути все равно не существует. Только через этот процесс мы придем к Богу. Надо его поддерживать всеми силами. Вместе собираться воспевать, тем более гармонь есть. Она уже, правда, немножко сломана, да? Все есть, нет. У вас у всех есть квартира, у вас у всех есть деньги, есть гармония, есть голоса. Просто желание, и все, и будет очень хорошо. Не усложняйте духовную жизнь, все очень просто. Собрались, спели, поели просад, уже вот сознание Кришны стоит. Что в этом плохого? Почему это не нужно делать? Вот и все. Тот не такой, другой. Какой метод этого дела вообще? Не нужно просто собраться и стать Хари Кришна. Пусть они сами решают свои проблемы. Мне нужно вернуться к Богу. Вот и все, что мне нужно. А они пусть остаются здесь и решают свои проблемы. Все. Надо проявить отречение какое-то. Нет, я не уйду из этого мира, пока я, кстати, меня считаю человеком.
Мы слушаем там о душе, там не играет, это ни от чего не зависит. Вот, например, там, хочешь, как ослов не проводишь, там человек убежал. Ну, просто такое, что это состояние тяжелое. Это ничего не можешь уже делать. То стопку, то там люди болеют.
Жизнь отрегулирована. Здоровье такое.
Это такое состояние вроде, просто ничего не можешь сделать.
А это Бхактивинода Тхакур говорит, сначала здоровье.
Хотя ты юридически знаешь, что просто надо ходить там.
Просто так ходить, нет. Ходить нужно с энтузиазмом. Сначала здоровье. Вообще на такой же сначала здоровье ты будешь. Ты болеете, как вы смотрите, не держите долго. Даже если человек обременен семьей, уже трудно быть книги распространять. Смотрите. Это все сказывается. Для брахмачарьев это нормально, это легкая практика. Санкиртана, экстатичная. Для грехов уже сложнее. Для больных людей практически невозможно распространять книги. Это трудное служение.
Сейчас имеется в виду тяжело сосредоточиться, да?
Да, поскольку бремя есть бремя, поэтому не так просто книги. Уже сложнее. Брахмачарьям это лучше всего. Санкиртана для брахмачарьев это лучше всего. Для грехас уже труднее из-за бремени семьи. Нужно зарабатывать, поддерживать себя. Ну иногда, да, можно вот в форме намахат или какие-то программы организовывать. Какие-то можно делать. Мероприятия хорошие. Когда грехасы вместе объединяются, они могут большие вещи делать. Одному ему сложно, поскольку у него семья и не хватает средств и сил. А когда они объединяются, они могут много сделать. Но брахмачари, они свободны от этих вещей, поэтому они занимаются санкиртаной, вот и все. Вот вся причина. Санкиртана, распространение книг, и еще нужна проповедь. Обычно книги распространяют брахмачари, а грехаски проповедуют больше. Обычно-то. Потому что им наравне с брахмачарями трудно распространять книги. Но они могут больше распространить книг, когда действуют сообща. Каждый по чуть-чуть, а прихожан больше всегда, чем брахмачарьев. Они могут больше сделать. Когда действуют совместно. Совместно значит, что они должны общаться, воспевать, какие-то усилия делать в развитии движения. Нужно понять, для кого мы это делаем. Мы должны делать для Господа читания, для Господа Кришны, поймите правильно. Не смешивайте это с какими-то человеческими отношениями просто. Почему иногда я не хочу этого делать? Из-за каких-то неправильных человеческих отношений. Если я буду поддерживать себе дух сознания Господа читания, у меня будет всегда желание проповедовать, что-то делать за него. Господь читание безупречное занятие. Говорит, он идеальный сонять, он лучший из всех сонять. Должен медитировать на Господа читания. Мы не идеальны. Если мы будем медитировать друг на друга, мы потеряем энтузиазм. Как это бывает? Вот у старший преданный, а такое делает, и я тоже не хочу ничего делать. А мы должны учиться медитировать, Господа читаем. Следить за здоровьем, отрегулировать свою жизнь правильным образом. И так ум будет в равновесии, в правильном каком-то сознании. Итак, негативные вещи, они начинают преобладать, и что происходит? Потеря энтузиазма. Надо следить за умом. В уме много негативных мыслей. Отсюда эти все проблемы будут. Пищеварение начнет страдать обязательно. Если негативные мысли будут страдать пищеварение. Потом давление будет, а на погоду это очень будет существенно. Негативные эмоции очень быстро ослабят нас. Если мы постоянно носим себя. Просто нужно собраться, спеть хорошенько, потанцевать, принять просаду, поговорить о хороших вещах. И мы увидим с другой точки зрения все, что ничего плохого не происходит. Все происходит правильно. Что Всевышний присутствует. Конечно, это высокая точка зрения, но мы просто учимся этому. Долги нужно давать. Пожар, долги и болезни нужно гасить как можно быстрее. А, они не сели в долгах, они пытались рассчитаться с долгами. Вот в чем секрет. Они всегда делали попытки, едва они успевали рассчитываться, как тут же долг новый возникал, они снова, и они успевали это делать. Не затягивали это. Затягивать нельзя. На этом была рассчитана стратегия бойцы танцевать, что они будут за все силы стараться отдавать долги. Поскольку если их не отдавать долгое время, это разрушительный фактор. Долги отдавать их как можно скорее. Вообще старайтесь работать без долгов. Самое лучшее. Вообще без долгов. Это лучший бизнес, когда долгов вообще нет. Если долги есть и долго, это угнетает. Портится отношения и так далее. Разрушительный фактор. Пожар, долги и болезни, они будут разрушать. Долги отдавать. Не создавать новых.
Бхакти в состоянии брахмананды. Мудрецы они даже как бы не взвешивают эти вещи. Не знаю. Само по себе вот, живое существо, оно стремится в материальном мире наслаждаться. То есть она ищет этой ананды блаженства. Кто-то себя представляет вообще вот это состояние брахмананды, что это предшествует. И оно вообще находится в пределах махасатвы или это состояние выводит живое существо за пределы махасатвы сознания?
Да, за пределы материи. Брахма-бхута, это описано, как форма освобождения, это радостное состояние, где нет желания скорби. И живое существо видит живые существа, другие как духовные, духовными глазами. И черпает радость внутри себя, естественно. Вот это брахмананда. От своей духовной природы сейчас счастлив. Вечное знание блаженства, все это уже есть. Бхакти, когда мы это вечное знание блаженства применяем в активном служении, используем в преданном служении, идет обмен анандой, вечными энергиями знания, идет обмен колоссальный. Это блаженство бхакти, оно превышает блаженство брахмана. Это высшее блаженство, оно увеличивается постоянно в этом обмене. Вот. Этому предшествует выход за пределы гун природы. То есть сначала должны уйти низшие гуны природы, невежество и страсть. Тогда человек испытывает уже подлинную радость. Иногда это будет как подобно облаку, которое вот на какую-то минуту рассеивается и видно солнечный свет. Вот он снова затуманивает, это как облака с разрывами. Вот иногда это счастье будет восприниматься буквально, иногда снова покрываться. По мере очищения оно будет все более и более стабильно проявляться, и когда оно стабильно проявлено, это уже освобождение. Уже нет помех никаких, сердце чистое полностью. Тогда человек очень становится восприимчив, чувствительным к святому имени, к преданным, к таким факторам слушания Кришне. Тогда он сильно пробуждается в этом процессе, сильно активизируется, присутствие преданных, присутствие святого имени, как бы он сильно оживает очень, даже внутреннее состояние сильно очень. И не хочет разрывать, прекращать этот процесс. Поэтому говорится, что он готов 24 часа в сутки быть в процессе. Это в освобожденном состоянии. В затемненном состоянии это становится работой. Иногда можно увидеть, как усилием работает, трудно как его. С помощью усилий он поддерживает это. Нет этого солнечного сияния, но он просто продолжает это делать благодаря знаниям каким-то, общениям. То есть там могут какие-то скорби, какие-то желания переходить, двойственность может вклиниваться в процесс. Но когда солнце снова проглядывает на какой-то момент, он получает откровение. Вот этот ориентир должен быть сюда перед ним. Какое-то солнце должно быть перед нами. Может быть, духовный учитель, это также преданные какие-то, то, что нас вдохновляет, особенно Кришна, киртаны, не знаю. Это хорошие вещи, которые мы культивируем. То есть процесс садхана бхакти, он тоже озаряет наше невежество, рассеивает невежество. Если мы рано поднимаемся, мангалара, типа трексы, гуги, уже вот этот фактор, он очень много развеивает невежество. Это для домохозяина самое главное — встать рано утром. Самое важное. Все остальное исходит отсюда. Если мы сможем рано подниматься, мы сможем свои круги повторять лучше. Вот и все. Вот и все. И все остальное автоматически наладится. Значит, что в жизни домохозяина — это как раз самый трудный момент. Встать вовремя. Даже рядом с храмом не так просто это сделать. Не говоря уже, если храма не поблизости вообще. Итак, это простые вещи, просто иногда мы забываем о них. Это счастье, духовное счастье, оно привлекает нас к процессу с большей силой. Человек становится, выглядит немножко фанатичным по отношению к садхана бхакти даже. Хочет это делать сам. Когда-то я приехал в один город, давно, в то время, вот знаете, преданные были твердые очень такие, садхана бхакти, там все соревновались, когда там в два вставал ночи, полтретьего. И я приехал после поезда, поздно, и там у меня была квартира ашрама, однокомнатная квартира, и там было 5 человек жил. Я вот шестой приехал. И там у них был храм, туси, алтарь, вот такие. Кто-то спал в коридоре, там, кто-то на кухне, еще кто-то в комнате. И рано утром, там, сколько было, они поднимались. Ну, в полпятого уже была мангаварати, как обычно, строго садхана бхакти. И тут они не поднялись в это утро. Почему-то. Я проснулся, было уже 5:05. Теперь уже нужно было всем уже все там вымыться и уже готовиться к мангалу. Я слышу, как президент подскочил. Берет часы, такая тишина. Смотрит на часы. Не верит в свои глаза. О, черт, кулаком по полу. Бух, проспали. 5:05. Включает свет, кричит на всех. Почему проспали? Там такой понимает шум. Всем встать немедленно, всех утряхивают в школу. Все, да, что, почему, не знаю, почему, то ли там не прощается. Все побежали в ванну сразу одновременно. И пол пятом все были на Малгарате, представьте, все успели. Вот так все происходило. Как вами? Вот долгое время так поддерживали себя. Не знаю, что это за сила была, которая поддерживала, при этом в то время вкуса особого-то и не было тогда. Но что-то было особое в этом процессе. затирание подъема, много арати, хотя проходило это тяжело, люди хотели спать, может быть, там не высыпались, и тем не менее это давало большие силы. Даже при таком качестве, смотрите, сколько могучий процесс. Постепенно мы стали думать так, что теперь я работаю, мне нужен отдых, чтобы лучше работать. Так. Зачем он
тяжело?
Тяжело, конечно. Тяжело работать? Ну да. Зачем он говорит? Главное мантру повторить, правда? Но если мы не понимаем основного гарди, то и мантра не может быть хорошей. Становится трудно, и мантра тоже становится трудной, а потом мы уже не можем после 16 кругов, потому что не то, что нет времени, энергии нет. Не хватает внутренней энергии. Да, что нужна милость, что повторяешь 16 кругов каждый день. То есть нужна милость, чтобы стабильно это делать. Милость исходит из самого процесса. Не одна же самих, верно? Я сам на себя не могу же милость пролить. Я могу принять решение 16 кругов завтра, а если нет потенции, что я могу поделать? Поэтому просто поднимитесь рано утром, но нужно это сделать привычкой. Не раз в неделю рано утром подняться, а каждый день подниматься рано утром. Нужно стать привычкой. Вы увидите, что хотя, может быть, вы будете больше уставать, энергии будет больше. Чем больше спишь, тем больше хочется. Чем больше ешь, тем больше хочется. Это факт. Ну, когда мы едем на харикраму, скажем, в Индию, там преданные вообще не спят. Такие аскезы бывают, что вообще сна почти там нет. Вы идете, на какой-нибудь кочке там спите чуть-чуть. Ну, что там, такие вот, знаете, вспаханные поля. И просто тряпичная палатка, вот вы там живете, все спальный мешок ложите прямо на эти вот комья вот так вот, такими вот прутьями, такими вот сухими оттуда, корнями. И спите все. Нет другого места. Уже рядом кто-то другой, не можете даже повернуться куда-то. Вот прямо на кочке спите, немножко подтолкните, подровняйте и лежите все. Все, утром поднимаете, как вы там не спали, все уже, вы идете целый день. Ногу проснул, все равно иди. Кто тебе будет напрасно? Все, вот так. Заболел, все равно иди. Парикам. И мы видим, сколько энергии, правильно? Все эти трудности преодолевают полностью. Потом вспоминаю, как здорово было. Ногу проколол насквозь. Как трудно было идти, как здорово было. На аскезу. Но аскеза называют очень восприимчивыми. Духовное существо. Вот это ее преимущество. Если нет духовной жизни, аскеза вообще не нужна. Она демоническая. Сердце просто становится черствым и каменным, к собственной боли и боли другим людям. Аскеза нужна, чтобы воспринимать сознание Кришны. Молитва. Без молитвы вы не сможете преодолеть все аскезы на позиции. Если еще у вас не переварилось ничего. Бывает, что просто умираете там, и тем не менее, вот как-то прямо идут, получают благо огромное. Никто не жалеет об этом. Здесь не такие уж суровые аскезы. Подумаешь, там все работают, ну и что? Кто уж так уж тут много работает? Скажите, кто тут вообще падает с ног, вообще идет себе сутки и работает? Да нет. Никто так не выглядит прям священно. Вот на Парикраме вы увидите таких людей, кто их кожей кости осталось. А здесь нет, все довольно упитаны. И люди довольно отдохнувшими. Тамас, есть Тамас, но сейчас приходит.